Всем привет! В эфире Евгения Харченко и Галина Киреева, и это подкаст MD School – экс-врач-богач. Здесь мы общаемся с врачами и специалистами из сферы биомедицины о тех привычках, знаниях и умениях, которые привели их к потрясающим результатам.
Сегодня у нас в гостях Дарья Бурмакина, врач-акушер-гинеколог и автор курса для беременных женщин. Карьерный путь Дарьи начался в 2014 году с должности врача-консультанта, а сегодня Дарья владелица двух клиник в Санкт-Петербурге.
И сегодня мы поговорим с Дарьей о том, как она однажды поставила на карту все и открыла совместно с мужем собственную клинику. О том, как быть врачом, которому выстраивается очередь из пациентов, с какими трудностями сталкивается врач, когда начинает свой бизнес, и насколько тяжело бизнес-вумен с двумя детьми. А во второй части подкаста мы обсудим, сколько стоит открыть свою клинику, с чего стоит начать и как долго окупается этот бизнес.
Вторая часть подкаста будет доступна для подписчиков MD Club. Это закрытый клуб для врачей от нашего медицинского онлайн-университета MD School, который предоставляет доступ к журнальным клубам, уникальным лекциям и постоянно обновляющейся базе знаний. Информация по построению карьеры, научным публикациям, доказательной медицине универсальна и подойдет абсолютно всем специальностям. Ссылку для вступления в MD Club вы найдете в описании подкаста. Да, еще раз рада приветствовать Дарью в нашем подкасте. Ну и у нас уже, можно сказать, традиционный вопрос, у нас уже 4-й или 5-й выпуск, и уже можно сказать, что у нас есть какие-то традиции. Мы начинаем, в принципе, с предыстории, с истории о том, как, в принципе, наши гости пришли в профессию, пришли в медицину. Дарья, расскажите, пожалуйста.
Моя история началась со школы и, наверное, с моего папы. Мой папа был агрономом, и он с детства учил меня, как называются сорняки по латыни. Это было очень увлекательно. Потом его подхватила моя учительница по биологии. Это был самый вовлеченный преподаватель в школе. И я думаю, неспроста она сейчас министр по образованию Сахалинской области.
Вот это поворот! Вот это поворот!
Классные люди, которые действительно вкладываются в свое дело, они идут и идут дальше. И такой человек не мог меня не смотивировать и не продолжить вот этот вот биологический вайб.
Био-вайб.
И когда встал вопрос, куда дальше поступать, я очень благодарна родителям, что они на меня никак не влияли на мой выбор. Старались, по крайней мере, как это бывало у других ребят, что типа ты юрист или больше никто. Мне дали выбор, и я подумала, кем я хочу быть. Может быть, я буду дизайнером или врачом. Для дизайнера нужно было много рисовать, а я как-то была не очень уверена в своих силах, хотя я думаю, что у меня могло бы все получиться.
Не, я считаю, что у вас получилось. Прикол в том, что вы сейчас применяете это в своей собственной клинике, да? Согласовываете дизайн-проекты.
Кольпоскопии.
Ну, дизайн клиники, имею в виду, концепция, да, там, цветовые решения и так далее. Так или иначе, все равно вы задействуете немного дизайн.
Это да. А потом я думала о медицине. Наверное, решающим моментом было, когда люди говорили, да нет, типа, медицина – это так сложно, ты что, там, на первом курсе ребята вешаются, заканчивают жизнь самоубийством, ты не сможешь. Я говорю, я не смогу, я смогу. Так я оказалась в медицинском вузе. Но шла я туда, на косметолога, потому что мама сказала, что было бы здорово иметь своего косметолога.
Нечего вот этого терапевта сидеть, деньги будешь зарабатывать.
Ну, у нее были свои, конечно, на меня планы. И на свое лицо, да.
И пенсию достойно провести, да?
Конечно, конечно. Ну, после первого курса стало понятно, что столько вкалывать, чтобы давить прыщи, я не готова. Извините, все косметологи. А потом случился 5-й курс и первые роды, и произошло что-то невероятное. Вот этот выброс эндорфинов, когда появляется новый человек. И я загорелась. И я подумала, что акушерство и гинекология – это точно то, что мне надо. Потом была ординатура, и было безумное очарование родильным залом. И мне кажется, это вот та наркота, которую получают хирурги, акушеры-гинекологи в стационарах, которые работают там сутками. Это безумные ощущения. Но я поняла, что я не смогу так, потому что я либо езжу по ночам рожать людей, либо у меня есть семья, которая помнит, как меня зовут. Мы как-то что-то живем. Потом я не работала. Очень долго не работала. И вообще я никогда не работала в государственных клиниках.
А долго не работали это сколько? Если не секрет, по какой причине?
Смотри, после первого курса ординатуры у меня появилась первая дочка, и я ушла в декрет. И пока я была в декрете, я очень как-то заскучала по медицине и пошла вот как раз в 2014 году. Первая моя работа – это консультант в инвитро. Я думала пойти на медсестру, но медсестрой мне работать было нельзя, потому что пока я была в институте, я не работала медсестрой, у меня не было разрешения, я уже выпустилась, соответственно… И терапевтом вообще никем было нельзя, кроме как консультантом в инвитро. Вот там я успешно брала мазочки и рассказывала людям, почему им нужно сдать не только ТТГ, а еще Т3, Т4 и еще что-нибудь лишнее. Но как же вы пойдете с одним ТТГ к врачу? Он же вас потом отправит что-то доздать, вам придется второй раз снова к нему идти.
Проходились по болям пациентов.
Вы работали медицинским коллектором.
Менеджером по продажам, скажем так. Потом был второй год ординатуры, и после второго года у меня появилась вторая дочка, и я снова ушла в декрет. И когда ей было полгода, мы поехали на Сахалин к нашим родителям, они все остались там, и катались на сноуборде, и я просто присела с высоты своего роста и получила компрессионный перелом позвоночника. Это было прям очень грустно. Мой декрет немного как бы подзакончился, потому что мне пришлось привлекать всех, кого было возможно для помощи с ребенком. Ей-то полгода, и я в полулежачем состоянии. И потом как-то себя из этого всего собирать. И в этот момент у меня возникла мысль о том, что круто бы было создать детский журнал и распространять его бесплатно по детским садам. Мотивы были такие, что среднее время, которое... родитель проводит с ребенком активно в течение буднего дня, это около 8 минут, так посчитали.
8 минут?
8 минут!
А остальное все время...
Именно вот в активном участии. То есть остальное ты там чем-то своим занят, свайпаешь что-то в Инстаграме, что-то работаешь. Вот именно активный там разговор.
В течение дня, да. 8 минут.
Да.
Шок, просто шок.
И тогда я создала детский журнал, он назывался «Лёва». В нем были разные задания, которые нужно было делать вместе с родителем. Естественно, его нужно было на что-то выпускать. И вроде бы кажется, там типа свой журнал, ты там редактор, придумаешь задания. Но по факту основная моя работа была – это холодные звонки и менеджер по продажам. То есть мне нужно было искать рекламодателей для того, чтобы найти туда кого-то, и журнал существовал. Так он просуществовал 2 года.
Как здорово.
В какой-то момент эта работа, она мне очень много дала в плане прокачки своего навыка звонков, потому что до этого я безумно боялась вообще позвонить кому-то незнакомому и что-то еще начать предлагать. Эта работа помогла мне с этим справиться.
Ты вот лежала, реабилитировалась и звонила, да? Лежа.
Лежа, потом сидя, потом я уже начала ходить. Нет, там не было каких-то ужасных болевых синдромов, там типа, знаешь, как в сериалах, страдания и все такое. Нет, все было гораздо легче. В какой-то момент я поняла, что вот именно то, что я могла уже получить из этой деятельности, я получила. И мне бы гораздо приятнее было, если бы люди ко мне приходили с каким-то запросом, нежели чем я постоянно звоню и пытаюсь быть полезной. И я решила вернуться в медицину.
И получается, это было после какого перерыва?
После ординатуры прошло... 2 года.
Меня просто постоянно спрашивают в директе, это очень частый вопрос, даже не спрашивают, скорее делятся своими опасениями многие девушки о том, что они боятся возвращаться в практику после длительного декрета, после длительного перерыва. Что бы ты им могла посоветовать?
Не бояться. Наш мозг очень умная штука, и за 2 недели непонятно откуда. Все старые нейронные связи налаживаются, и ты начинаешь вспоминать медицинские термины. Первые 2 недели жутко туго, ты чувствуешь себя тупым, но это проходит.
В принципе, 2 недели – это не так много. Я тоже думала о том, что вот если я решу там, в каком-то обозримом будущем возвращаться в практику, я себе даже мысленно построила план, как я это сделаю. Я открою сайт международного сообщества, посмотрю все последние вебинары, которые вышли, перепрочитаю гайдлайны, посмотрю какие-то отдельные, может быть, блоги иностранных коллег о том, какие произошли up-to-date в рекомендациях за последнее время. Ну и, собственно, все. Все остальное я окружу себя коллегами, у которых, если что, можно спросить, да, адекватными. И мне кажется, что в целом, вот действительно, срок 2 недели вполне реалистичен.
В принципе, да. У меня не было вокруг адекватных коллег. Я вышла на работу в частную клинику.
Как это часто бывает.
Как часто бывает, и ты такой выходишь, и один. И даже в ординаторской ты один сидишь, и никого нет, все по своим кабинетам. И я думаю, ну отлично. Я помню своего первого пациента, который пришел, и я сижу, и я понимаю, что я очень красного цвета. И думаю, интересно, она пришла и думает, что я ей помогу. Единственное, на что я могла тогда опираться, не зная про DocMed, это я штудировала просто истории болезни моих коллег и оттуда брала какие-то рекомендации. Ну, естественно, это были всякие вильпрофены на уреоплазму, лечение функциональных кист с помощью КОК. Я все это тщательно переписывала к себе в тетрадочку и думаю, класс, буду пользоваться.
Ну, а как же тогда вот из той точки А ты умудрилась прийти в точку Б, где ты в одной из лучших доказательных клиник Санкт-Петербурга, еще и заведующий, еще и за такой короткий промежуток времени? Неужели чьи-то блоги в Инстаграм читала?
Короче, первую зарплату, которую я получила на руки, это было 9 тысяч рублей. Я не знала, что мне радоваться или плакать.
А это на какую часть ставки? Давайте уже поясним, чтобы на полставки то было.
То это еще куда не шло, да, если на полставки?
Да, это если еще это еще умножить на 4, и будет, в принципе, неплохо.
Ну да, как я всем всегда рассказываю про свою первую врачебную ЗП, 17 тысяч. Когда я упоминаю эту цифру, я всегда знаю, что у меня будет в директе минимум там 30 сообщений. Ой, да ну что вы жалуетесь, вот у меня.
Да, вообще нормально.
Вообще было 2 тысячи.
Вот у меня 9. В частных клиниках как таковой особо ставок нет. Тогда я работала 3 дня в неделю по 6 часов. Ну, из них у меня было 1,5 коллеги на приеме, то есть почти ни о чем. И основная цель вообще, все обычно говорят, что я там начинал блог для того, чтобы нести в массы.
О, я вот эту все время лапшу так терпеть не могу. То есть я говорю, да, это мы опустим, двигаемся дальше. Что еще как бы? Ну, вот это ла-ла. Понятное дело, что социальная значимость нам всем нужна. Ну,
но это не мотивация.
Ну, это, ну, как бы, это, ну, прикольно, когда ты получаешь эти вот аплодисменты, одобрения. Но ты же ими как бы питаться не сможешь, правильно? Поэтому вот когда вот это вот мне начинают лапшу... Я вот честно всегда говорю, я начала вести блог, потому что меня задолбало, что у нас лечат кое-как в онкологии, а второе, мне хотелось увеличить свой пациентопоток и самой на него влиять. Ну, так я хотя бы честно, блин, это говорю, не рассказываю какие-то там сказочные сказки. Простите, вырвалась уже. Задолбали вот этой сказочники.
Зато правда. Я открыла блог, чтобы у меня были пациенты.
Подождите, это надо вставить сейчас. Да.
Я печатала визитки. Сначала я писала его на листочках, просто типа, а если вы хотите мне после приема задать вопрос, вот мой блог. Было очень стрёмно поначалу, но потом начало работать, я думаю, вообще нормально.
Особенно
я
после журнала, да? Ты уже знала, как работать, так сказать, с клиентами.
С холодными. Хорошо, что они были теплые.
Тот случай, когда шутка с двойным дном. Не все поймут. Поймут люди, которые разбираются в маркетинге и в медицине.
Когда появился блог, естественно, встает вопрос о той правдивости информации, которую ты пишешь. Ну, факт-чекинг никто не отменял. И я начала искать. Сначала у меня встал вопрос по этой идиотской уреоплазме. Я думаю, да блин, все-таки надо ее лечить или нет? Я читаю какие-то российские, блин, статьи. Там пишут, что это прям ужас, кошмар, бесплодие. Всем обязательно лечим ужас. Я думаю, да блин, что-то не то. И так я нашла блог Ольги Белоконь. И думаю, да господи, это что за красота? Это что ж в одном месте, да столько полезной информации. Потом она как-то поделилась ссылкой на то, что где она черпает информацию, там был в том числе UpToDate. И я открыла UpToDate первый раз и думаю, батюшки.
То есть, в принципе, изначальная мотивация, ну, у нас чем-то схожая была, злость на то, что... Да, непонятно, нет никакой-то единой системы, там, какого-то примерного алгоритма и так далее. И плюс, конечно же, желание улучшить свою жизнь.
Конечно, конечно.
Вообще кайф.
Так блог потихонечку рос. Первая 1000 – это всегда очень больно и долго. Потом случился ковид, это был 2020 год, и в мою голову пришла идеальная маркетинговая стратегия. И я подумала, а что, если сейчас же много людей не могут прийти на очный прием к врачу, и им интересны онлайн-приемы? Опустим то, что это юридически как-то не совсем... Но есть запрос, да, у пациента. Что, если создать траст-список из тех врачей, которым я доверяю, и они мне доверяют, из разных специальностей. И одновременно нам всем выпустить один и тот же пост и, по сути, поделиться своими пациентами друг с другом. Я начала всем врачам хорошим, которых я знаю, писать.
Ты, по сути, как гиф, ты как гиф нам утилил. Или как это называется?
Да,
круг,
да, типа
круг. То есть это еще там до мейнстрима ты уже придумала.
И я начала писать тем людям, хорошим специалистам, которых я знаю, просила их еще дать какие-то свои контакты, может, они кого-то еще знают. И так со мной Бесалова Аня поделилась контактами Ольги Лоскутовой. И говорит, слушай, отличный педиатр. Я ей написала. Она мне говорит, слушай, я вот тебя не знаю, и я вообще не рекомендую врачей, которых я не знаю. Я говорю, да вообще не вопрос. И мы выпустили этот пост без нее. Был хороший отклик. А через 2 недели она мне написала, что я вообще тут типа заведую в Лахте, и нам нужен гинеколог, приходи на собеседование. Так я попала в Лахту.
Должен был просто гинеколог, а в итоге ты стала еще и заведующей.
Да, через несколько месяцев меня позвали на позицию заведующей.
А как ты, подсидела кого-то или что ты сделала там, интриговала, подписчиков больше набрала?
Короче, я ходила постоянно и капала всем на мозги. Я капала Жукова, говорю, Жуков, у вас говно кальпоскоп. В него смотришь и просто молишься вот так, перекрещиваешься, лишь бы действительно у нее ничего не было. Говорю, мне нужен кальпоскоп. А еще, говорю, круто было бы делать гистероскопию. Он говорит, ну слушай, ну тебе надо? Говорит, вот возьми, посчитай, сколько это будет стоить. А я взяла и посчитала.
Он на слабо брал, а ты взяла и посчитала.
Взяла и посчитала. Я связалась с людьми. Даже нашла человека, который нам поможет с закупками. Короче, посчитал. Прихожу к нему, говорю, вот. Он говорит, слушай, я на самом деле это задание дал нескольким сразу врачам. Говорит, ну, принесла только ты.
Ты будешь заведующей, да?
Да, а не хочешь ли ты поруководить гинекологическим отделом? Потому что наша предыдущая заведующая ничего особо не делает. Я говорю, да, вообще говно вопрос.
Слушай, ну, ты на самом деле так, ну, так вот, такая показательная история максимально. Вот честно, вот я когда-нибудь реально, вот простите, пожалуйста, сейчас будет немножечко минутка моих как бы страданий. Ну все же так просто. Вот это же, вот по сути, то, что ты сейчас написала, это первая глава книги Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей». Да, есть контекст. Есть какой-то контекст, на который мы не можем повлиять. Ну, никак не можем мы повлиять. А есть какие-то зоны, на которые мы можем влиять и что-то менять. И вот настолько вот эта мышца, как правильно сказать, Галина Сергеевна, что а то, вас,
мышца,
а то будет ваш папа нас слушать, я переживаю, мышца. И вот это там, ну, как бы моя мама тоже может послушать. И это мышца, которая реально вырабатывается, когда ты на любую проблему смотришь с позиции, а что я могу сделать, а как я могу решить. То есть это настолько уже становится, ну, стандартным рефлексом твоей жизни. Не ныть, смысл какой ныть? Ну да, плохой кальпоскоп. Давайте обнимемся с этим кальпоскопом, ляжем и будем плакать. А можно на что-то попробовать хотя бы повлиять? Очень показательная история. Спасибо, что поделилась ей. Ну что, перейдем к открытию клиники, да? Мне кажется, это вообще такая тема крутая.
Да, да. То есть все вроде было хорошо. Дарья заведующая, поток пациентов есть, зарплата есть. Вроде как сиди, продолжай работать и живи припеваючи. Что могло натолкнуть на такую авантюру?
Конечно же, шила в задницу.
Как вообще идея возникла? Не справлялась с пациентопотоком? Такой был огромный пациентопоток, что ты подумала, так, а что это я вот дяденьке отдаю свой процент, а не себе в карман кладу? Вот какая была первая мысль, что пора?
На самом деле мысль о клинике витала давно. Еще где-то в 2019 году мы с Женей подумали о том, что а почему бы не сделать что-то свое, но тогда идея была такая.
Женя – это муж, сразу поясняю.
Да, муж. У стоматологов есть распространенная практика, когда они арендуют кабинет и просто там зарабатывают. И мы подумали, а что, если в разных районах города сделать сеть из кабинетов, сделать удобную онлайн-запись для того, чтобы врачи, у которых есть свои блоги, имели возможность принимать в этих кабинетах и вот собирать своих пациентов, которым удобно в разных районах, например, приходить на прием. Подумали, что тогда, скорее всего, для каждого врача придется делать ИП для того, чтобы он оформлял это как свою личную практику. Пошли с этим проконсультироваться с ребятами, которые занимаются лицензированием в бюро лицензирования, и натолкнулись на то, что в нашей российской системе это сделать невозможно. То есть либо ты открываешь каждому ИП, и тогда под каждое ИП должен быть свой адрес, лицензия медицинская дается на адрес, либо ты оформляешь ООшку и также лицензируешь каждый отдельный вид деятельности, а в момент лицензии там есть такой этап, на заключительном этапе у тебя должны быть подписаны договора уже с врачами, с конкретными специальностями, по которым ты проходишь лицензию. Мы подумали, походу легче открыть клинику, но не сейчас, потому что финансов на тот момент не было.
Супер. И что дальше было? Вы поняли, что... это настолько интересно. То есть многие, понимаешь, почему это вот прям вот интересно услышать, даже вплоть до каких-то, знаешь, там деталей, переживаний, потому что я постоянно от врачей слышу, вот когда они заполняют наши анкеты. Я же читаю истории сотнями, просто сотнями. И везде пишут, я хочу создать дополнительный доход, я хочу создать пассивный доход, но не знаю как. Я всем пытаюсь объяснить, что во-первых, понятно, что само собой не делается, во-вторых, вы должны смириться с тем, что вы возьмете на себя огромный пласт дополнительной ответственности. Деньги приходят под большую ответственность. Чем больше ты взял на себя ответственность, тем больше пришел к тебе денег. К слову сказать, я не знаю, как бы испытываешь ли ты те же самые чувства лет. Мы с моим супругом иногда по вечерам так вот ляжем, что ребенок спит, рабочий день закончился, мы ляжем. Я говорю, вот времена были, когда я работала в отделении трансплантации костного мозга. Подумаешь, там рабочий день с утра до позднего вечера. Подумаешь, там надо 3 трансплантации сделать. Подумаешь, там надо 20 историй болезни взять. Во времена были. Тот уровень ответственности, который был тогда, до открытия собственного бизнеса, сейчас, мне кажется, просто как практикующие врачи иногда вспоминают с вдохновением обучение в университете или в школе. Вот легкотня была. У меня сейчас примерно такие же ощущения. Понимаю, что в практике лично мне в плане груза ответственности дышалось гораздо легче. Так вот, вопрос к тебе. Как ты решилась взвалить на свои хрупкие плечи дополнительный пласт ответственности и как вы смогли накопить и сколько ушло на это времени денег на то, чтобы открыть свою клинику?
У меня на самом деле тоже бывают похожие флешбеки, особенно когда я вспоминаю времена, когда блок пошел, и прям я помню, тогда это было так тяжело, у тебя закончился рабочий день, а ты на 50 сообщений в директе отвечаешь, пишешь посты. Я думаю, какое было замечательное время. 3 часа дня, ты встаешь и уходишь, и тебя вообще ничего не волнует. Вообще прекрасно. А сейчас такого нет. Что было, наверное, таким последним толчком, чтобы еще раз задуматься и начать действовать и идти в сторону своей клиники, был доктор, которого я позвала к себе, потому что увидела, проверяя карты, что она лечит проклятую реоплазму. У нас все будет сегодня вертеться вокруг нее. Я говорю, слушай, вот эти исследования, посмотри, сейчас так не делают. Давай 2 недели тебе на исправление ситуации, я проверю через 2 недели карты и посмотрим. Она говорит, а если нет? Я говорю, придется тогда попрощаться. Через неделю меня вызывают на ковер и говорят, а извините, пожалуйста, а почему вы это нашему доктору угрожаете увольнением? Я так прифигела, конечно. Я тогда была еще прям супер хорошей девочкой, я потупила глаза и вообще не понимала, что происходит. Но потом пришла домой и думаю, а интересно. То есть я руковожу отделением, и то есть я не могу вообще решать ничего по кадрам. А нафига я тогда вообще нужна?
Я бы испытала, наверное, точно такой же спектр эмоций.
И тогда я подумала, что мне нужно место, куда я смогу сама набирать команду, таких врачей, которые будут лечить адекватно все, и чтобы я могла каждому врачу из своей клиники своего пациента отправить вообще с закрытыми глазами и быть уверенной, что с ним все будет отлично в любой специальности. Так мы начали строиться.
Итак, у тебя есть блок, поток пациентов, вы с мужем открываете собственную клинику. У меня вопрос, который тоже является моей, так сказать, болью. Как вы с мужем распределяете 3 социальные роли? Вы пара, вы родители, еще и вы ведете совместный бизнес. Как говорит мне мой психолог, тут прям поле очень опасное, нужно балансировать постоянно. Как вам удается вести семейный бизнес?
Множественные отношения – это наше все. Слушай, поначалу была такая эйфория. Сначала страх. Я думала, как мы вообще будем вместе работать, постоянно друг друга видеть. Потом было прям прикольно. И оказалось, что когда вы постоянно вдвоем, и вы видите, как каждый запахивается, меньше претензий к тому, что происходит дома. Беспорядок, да хер с ним. Найдем, как справиться. Наняли помощницу по дому. Прекрасно. Нет, что поесть прямо сейчас, приготовленную своими руками, можно заказать из ресторана еду. Вопросов нет. Но вот вчера буквально мы тоже общались с одним из врачом, который думает об открытии своего дела и думает о том, чтобы открывать его вместе со своим партнером. Мы говорим, слушай, плохая идея. Плохая идея. Будьте готовы к тому, что в отношениях будут проблемы. Точно будут, потому что к тем классическим кризисам в отношении, которые раз в 3 года, добавляются еще вот эти множественные отношения. То есть периодически я не знаю, как кто мы сейчас разговариваем. Как муж и жена? Или мы как руководитель и подчиненный? Хрен знает. И была какая-то идеалистическая мысль о том, что это можно будет все как-то разъединять. Но на самом деле, блин, это все наша жизнь. Ну, невозможно не обсуждать дома работу. Ну, невозможно. Невозможно на работе обсуждать детей. И, наверное, стоит смириться с тем, что это нормально. И просто как-то с этим жить. Про зоны ответственности. Мы их разделили очень четко. Я отвечаю за медицинскую часть. Женя отвечает за бизнесовую часть. У него есть достаточные к этому компетенции. Первое образование у него маркетолог, и он долго проработал как маркетолог, в том числе в IT-компаниях. И второе образование у него экономическое. То есть вот эту часть он закрывает полностью. Сейчас я понимаю, да даже, наверное, с самого начала открытия я понимала, что если бы я открывала клинику сама, то передо мной рано или поздно встал бы выбор. Или я ищу кого-то на должность генерального директора, да, человека, который занимается финансами и вот всей этой бумажной историей. Либо я сама ухожу целиком из медицины, вешаю халат и целиком занимаюсь операционной деятельностью. Если бы не Женя, я думаю, что мне бы пришлось сделать рано или поздно выбор вот в сторону ухода в административку целиком и полностью.
Спасибо супругу. Сейчас? Такой замечательный доктор остался.
Вот, если я начинала с 5 приемных дней, мне нужно было, да, потому что, когда мы открывали клинику, мы понимали, что нужно вот какую-то окупаемость обеспечить. Все 5 приемных дней были мои. Сейчас я принимаю 3 дня по 6 часов, остальные 2 дня остаются на административную работу. И то, даже имея его рядом, я понимаю, что, скорее всего, в ближайшее время я оставлю 2 приема, а 3 дня буду заниматься всем остальным.
Ну и, конечно же, повысишь прайс перед тем, как оставить только 2 дня приема.
Конечно. Как ты догадалась?
Как ты можешь вообще? Вот как тебе не стыдно? Это же призвание. Это же призвание. Дальше, скажи, пожалуйста, с какими страхами ты столкнулась, когда вы с супругом открывали свою клинику? Чего боялись? Какие, не знаю, там, самые страшные картины представлялись перед глазами, что если не сработает, останетесь там под мостом? Или знаешь, как вот это вот любит наше воображение играть с нами? Какие были страхи?
Ты знаешь, потому что мы остались действительно практически без шиша в кармане, а об этом мы поговорим в закрытой части, мы не могли представить себе, что не получится. Обязательно должно было получиться по-другому, вот, ну вот просто никак, когда у тебя нет другого варианта. Были страхи по поводу работы вместе, совместной, и видения друг друга 24/7 постоянно. Да и, в принципе, все. Вначале еще было немножко тревожно, получится ли увлечь врачей за собой. Потому что мы, по сути, набирали персонал еще вот в ремонт. И обещали им разные классные плюшки, которые у нас есть сейчас. Типа мы вам будем оплачивать образование, у нас будет английский, мы будем собираться с вами на внутриклинические рекомендации, разбирать гайдлайны. У вас будет корпоративное питание. Они сидели такие воодушевленные, приходили домой, рассказывали своим мужьям. Они говорят, ты что, поверила, что ли?
И в итоге выполнили все обещания?
И в итоге выполнили.
Классно.
Был определенный страх, что они не пойдут за нами по какой-то причине, но они пошли и были супер вовлечены.
И сейчас у вас процент людей, которые уходят, минимальный?
За все время от нас ушло 4 врача.
Всего лишь. А вы уже работаете сколько?
3-й год пошел.
Как здорово. Очень круто. И для меня это большой показатель. Я тоже всегда говорю, когда к нам в наш онлайн-университет приходят сотрудники, у меня есть фраза коронная, я говорю, от нас своими ногами еще никто не уходил.
Не надо путать вперед ногами, да.
У нас уходили люди, но они уходили куда-то на повышение, на совместные проекты, они становились партнерами нашего университета. Но чтобы человек вот пришел и сказал, я ухожу, таких у нас Нет. Я, честно говоря, тоже этим очень горжусь. Это показатель качества.
Ну вот, да, двое из этих врачей, они уехали, потому что релоцировались.
Не считается.
Не считается.
Спасибо за прослушивание этого эпизода подкаста. Напоминаем, что в нашем MD Club лежит вторая часть нашей беседы. Там с Дарьей мы обсуждаем, сколько стоит открыть свою клинику и когда бизнес начинает приносить доход. Если интересно, обязательно переходите по ссылке в описании и вступайте в MD Club, где помимо подкаста вас ждет еще более 300 полезных материалов, которые обязательно увеличат ваш доход и помогут в становлении вас как прекрасного специалиста.
А еще подписывайтесь на этот подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете, и оставляйте свои отзывы на Apple Podcasts и CastBox.